В Москве 21 час, в Астане полночь, в Мехико полдень. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Суда саудовской Джидды задействовали в поиске яхты с россиянами. Экс-президента Перу экстрадировали на родину из США. Факельное шествие началось в Ереване перед Днем памяти жертв геноцида. Подробности далее. Все свободные суда Координационного центра спасения города Джидда в Саудовской Аравии задействованы в поиске пропавшего в Красном море прогулочного судна, экипаж которого состоит из трех россиян. Об этом заявил третий секретарь посольства России в Саудовской Аравии Андрей Бреховских. Ранее супруга капитана пропавшего судна рассказала РИА Новости, что яхта пропала в Красном море. По ее данным, судно вышло из Саудовской Аравии почти неделю назад и к 19 апреля должно было прибыть в Джибути, но там не появилась, затерявшись в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. Она отметила, что уже обратилась в российский МИД с просьбой содействовать в поисках. По ее словам, владелец яхты объявил сигнал СОС, а само судно захвачено пиратами. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сделать все, чтобы не допустить расширения конфликта на Украине. Об этом заявил Макрон местной газете. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что французский лидер хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной. Отмечается, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основ для переговоров. Экс-президент Перу Алехандро Толедо экстрадирован из США на родину, где ему грозит предварительное заключение на срок 18 месяцев. Об этом сообщают местные власти и СМИ. По данным пресс-службы Верховного суда, экс-глава Перу будет доставлен в здание суда, где будут проведены процедуры по удостоверению его личности. Толедо был президентом Перу в 2001-2006 годах. По данным следствия, в его деятельность на посту главы государства могла способствовать принятию закона, вносившего изменения в тендерные правила, чтобы скандально известная бразильская строительная компания смогла получить ряд контрактов на полмиллиарда долларов. Общая сумма взяток, которые предположительно получил Толедо, оценивается в 20 миллионов долларов. За это преступление ему грозит 20 лет и 8 месяцев тюрьмы. Факельное шествие началось в Ереване в преддверии отмечаемого 24 апреля Дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, мероприятие традиционно проводится оппозиционной партией Дашнак Цутюн и ее молодежным союзом. Во главе шествия идут представители армянской церкви. Его участники несут флаги стран, признавших геноцид армян. Ранее акция начиналась на площади Свободы, но уже второй год подряд она стартует с площади Республики. Его конечная цель – мемориал памяти жертв геноцида, где у вечного огня участники останутся на всю ночь. Это все новости к этой минуте. Мы следим за развитием событий. Еще больше актуальной информации в наших следующих новостных блоках. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио «Спутник». Разворот на восток.
У микрофона Илья Харламов. Возвращаемся в эфир. Телефон, по которому можно позвонить в студию, +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. Есть также телеграм-канал и приложение «Радио Спутник». Тоже там можно задавать вопросы или же эфир слушать. Ну или переслушать, кто не может сейчас подключиться к прямой трансляции, переслушать можно в записи. В студии «Радио Спутник» востоковед, африканист, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов. Мы приветствуем гостя, президента Российской Ближнего Восточной ассоциации Мурада Садык-Зады. Мурад, здравствуйте.
Здравствуйте.
Впереди у нас час целого эфирного времени, ну, меньше часа, если формально говорить, и две темы. Первая из них — Судан. Ситуация там, в общем, развивается по восходящей. Конечно, она требует пояснений и, в общем, глубокого анализа.
На прошлой неделе мы говорили, да, с чего все началось, и Григорий Лукьянов, научный сотрудник Института арабских и исламских исследований, Института востоковедения и Российской академии наук, он достаточно четко нам рассказал всю предысторию и то, как складывался нынешний баланс сил, и какая, в общем-то, была проблематика и между главой Переходного совета, главнокомандующим армии одновременно, Абдель-Фаттахом Бурханом, и между силами быстрого реагирования, которые возглавляет Мухаммад Хамдан Хаметти или Дагло, тоже говорили о частностях, которые имеют непосредственное отношение к происходящему в стране. Например, то, какое влияние на стороны имеют региональные державы. Там та же Саудовская Аравия или Эмираты. На этой неделе стала активно проявляться позиция соседних государств. Если про Египет мы вскользь упоминали, то значит...
Чат еще там есть, Эфиопия, да. Много кто.
То в вопросе поддержки той или иной стороны происходящего, да, сейчас ныне в Судане, Египет предпочел на самом высоком уровне дистанцироваться, что попытались сделать и в соседней Эфиопии. Сейчас, в общем-то, с большой осторожностью наблюдают и в Эритрее за происходящим. Чад оказывается вовлеченным в конфликт на стороне сил быстрого реагирования, потому что очень много наемников из этой страны в этих подразделениях. При этом официальные власти уже заявили Чаду о том, что они не являются сторонниками вмешательства в внутренние дела Судана и не собираются кого-то поддерживать. Халифа Хафтар из Ливии, да, уже поспешил опровергнуть и те или иные заявления о том, что он и подвластная ему, да, Сирийская национальная армия поддерживает, опять же, или суданскую армию, или силы быстрого реагирования. Но при этом конфликт продолжается. Американцы пытались и региональные державы каким-то образом организовать перемирие хотя бы на Рамадан, на конец Рамадана, на праздник. И это не удалось. Страны выдвигают друг другу ультиматумы, которые заключаются в том, что противник должен сложить оружие, признать поражение и предстать перед судом. И вот, Мурат Салихович, вопрос следующий. Насколько вообще эти ультиматумы друг к другу, они реалистичны, с одной стороны. С другой стороны, чему же нам верить? Ну вот я читаю постоянно, буквально ежедневно, информацию о том, что силы быстрого реагирования чуть ли не всю армейскую авиацию, да, сбили уже. И у суданской армии якобы уже не осталось летательных средств просто-напросто. При этом не проходит и 2 часов, как мы слышим о том, что суданская армия бомбит базы сил быстрого реагирования, совершает авианалеты. То появляется информация о том, что Хаметти был ликвидирован, то Хаметти говорит о том, что вот-вот они сейчас возьмут под арест Бурхана. Ну, в общем, что там происходит?
Ну, на самом деле, очень интересная ситуация, потому что есть очень смешная история про, скажем так, штаб центрального командования, в котором за последнюю неделю 3-4 каждый из руководителей, с одной стороны Хаметти, с другой стороны Бурхан, выступали, записывали, говоря, что нет. Один говорил, что вот мы захватили здание центрального штаба, другие говорили, что нет, я тоже тут нахожусь. То есть, в целом, весь конфликт можно описать вот эти ситуации.
Ну, то есть, они же в соседних комнатах, по сути дела?
Нет, не совсем. На самом деле, до сих пор никому не известно точно местонахождение, скажем так, лидеров, с одной и с другой стороны, потому что все понимают, что они достаточно важные, ключевые фигуры всего этого конфликта. И на самом деле, весь конфликт, это во многом даже не сколько внешнее вмешательство, да, это во многом внутренние какие-то распри между двумя действительными так называемыми военными, скажем так, лидерами, да, которые пытались разделить власть. Почему все это произошло, я думаю, вы в прошлом эфире уже обсуждали. Но если коротко, просто определенный передел власти. Хаметти, он из Дарфура родом. Ему достаточно сложно, скажем так, слиться с элитой Судана, и его не совсем принимают. Кроме того, историю про СБР. Мы с вами помним 19-й год, 20-й, 21-й год. СБР очень нелюбим со стороны народа. Почему? Потому что их обвиняют, что, по-моему, в 2019 году во время протестов мирных 150 человек были расстреляны как раз-таки представителем СБР.
Сил быстрого реагирования.
Да, сил быстрого реагирования.
То есть получается, что население больше склоняется на сторону армии.
Ну вот если мы посмотрим за последнюю неделю, сколько человек погибло, около 280 по официальным данным.
А по неофициальным уже более полутысячи.
Да, мне кажется, что порядка 500 человек точно есть. И во многом первые 3-4 дня многие люди погибали, потому что не выходили протестовать против, то есть закрывать там колонны сил быстрого реагирования, которые наступали там, на столицу и так далее. Угу. То есть с этой точки зрения понятно. Да, безусловно, Бурхан не белый и пушистый, но во многом, конечно, он... у него больше симпатии со стороны народа, с одной стороны, с другой стороны, со стороны элиты, которая есть, потому что он является лидером суверенного переходного совета, и во многом как бы он как раз-таки заявил о том, что в июле должны были пройти там выборы. И он договаривался с Хаметти о том, что необходимые силы быстрого реагирования включить в часть армии. Вот на этом моменте они не договорились, потому что тут финансовая составляющая, кто как будет зарабатывать экспорт различных ресурсов с территории Судана. Судан, кстати, очень сильно богат тем, таким же металлом, как золото, другими какими-то ископаемыми.
Как вот, раз вот на юге, да, где силы быстрого реагирования сильны. Да. Своим присутствием, ресурсами.
Считается, что у Хаметти есть одна очень большая корпорация. Честно, сейчас имя не вспомню, но вот она практически владеет всеми основными стратегическими, скажем так, компаниями в Судане. Он очень богатый и влиятельный. Вот, а возвращаясь теперь к внешним источникам, в самом начале говорили, что СБР, это первый такой был, скажем так, информационный вброс, с одной стороны, что силы быстрого реагирования поддерживают стороны Объединенных Арабских Эмиратов. И все начали долго думать, а зачем это нужно Объединенным Арабским Эмиратам? И тут нашлись как бы оправдания, что вот во многом это, опять же, укрепление позиций. Эмираты очень активно, как и региональные игроки, выходят на африканский континент, потому что мы все понимаем, что за Африкой будущее. Африка — это будущее, скажем так, мастерская мира. Человеческие ресурсы и так далее — это важно. Потом дальше пошли новости о том, что, с одной стороны, западные СМИ начали обвинять, что якобы силы быстрого реагирования связаны с Россией, что Россия их поддерживает. Но всем надо понять, что для России, что одна, что другая страна, она равнозначна. И Россия взаимодействовала со всеми сторонами и ни в коем случае не будет вмешиваться в конфликт и кого-то сейчас на текущем этапе поддерживать или же, наоборот, подавлять. Потому что и те, и другие стороны хорошо относятся к России, достаточно, скажем так, нейтрально позитивно. Что касается других стран, сначала силы быстрого реагирования были негативно восприняты западными медиа, но вот последние дни они очень активно, скажем так, переобулись в некотором роде, потому что они начали говорить, что вот, Аль-Бурхан достаточно жесткий, и вот все эти новости про то, что силы быстрого реагирования захватывают все больше и больше территорий, как раз-таки со стороны именно западных медиа. История в чем, что силы быстрого реагирования поняли, что США активно смотрят сейчас на Судан, потому что США и вообще западные страны очень сильно теряют влияние в Африке. И из-за этого Судан, вот, тем более в текущей ситуации, стал неким, скажем так, неким окном возможностей, в рамках которых можно вмешаться, можно закрепить Судан за собой. Тем более история про наш военно-морской порт, который мы собираемся построить, это тоже не хотят допустить западные страны. И тут силы быстрого реагирования начали максимально помогать при эвакуации иностранного персонала. Иногда так и непонятно, кто нападал на различных представителей дипломатических ведомств иностранных государств. Есть уже несколько погибших, несколько раненых. И вот силы быстрого реагирования, они максимально сейчас это пиарят, что они помогают выводу вот эвакуационных, скажем так, каких-то операций и так далее. Вот, во многом с этим связано. Теперь говоря про внешних конфликтов, но в первую очередь все ожидали Египет. Какая реакция будет Египта? Египет сначала не вмешался максимально, потому что они... Там была история фейковая про то, что взяли в плен батальон и так далее. Там не было батальона, там было несколько человек, там около 15-17 человек. И они там находились временно, потому что мы знаем, что из-за Эфиопии Судан и Египет постоянно проводят различные военные учения. И там постоянно находятся египетские истребители. Потому что был вброс и про то, что эти истребители якобы Египет собирается передать для вооруженных сил Украины через Судан, потому что в Судане каждый, кто может, кому не лень, занимается продажей оружия. Это тоже оказалось фейком, и мы вообще видим, как активно сейчас вот эти различные сливы данных, да, там документов Пентагона с Египтом связаны, с африканскими странами, с Ближним Востоком. Вот, и во многом Египет все-таки до сих пор принимает нейтральную позицию. Но Египту больше важно, конечно, поддерживать историю, связанную с армией. Мы это понимаем, потому что сам Сиси представитель армии, да? Но пока публичных заявлений как таковых нет, все призывают к прекращению огня.
То есть мы можем, прошу прощения, мы можем говорить о том, что Египет заинтересован в создании такого гибридного гражданского военного правительства по образцу, который, собственно, в самом Египте и существует, в Судане.
Безусловно, безусловно, потому что, на мой взгляд, те отношения, которые сохранялись даже при времена свергнутого Аль-Башира, да, при нем, при текущих ситуациях, да, когда с Бурханом достаточно тесные связи. Две стороны объединяют очень много внешних, скажем так, конфликтов и внешних угроз. Это, в первую очередь, дамба возрождения в Эфиопии. И поэтому они достаточно хорошо договариваются. Оба представители, скажем так, они же оба, и Аль-Бурхан, и Хаметти, они тоже, ну, бывшие, скажем так, даже не бывшие, а действующие военные лидеры, там, военные начальники.
Ассиси. Бурхан Ассиси.
Да, Бурхан Ассиси тоже, я имею в виду все стороны. То есть и СБР этот. Но так как он занимает именно официально, ведь Аль-Бурхан, СБР, на самом деле, это неофициально признанное. Они вот, и вся история о реформах была в том, чтобы СБР наконец-то включить состав армии и легализовать его, грубо
говоря. В течение
говоря.
Двух лет, да.
Да, но это не устроило, потому что сначала Хаметти хотел, во-первых, стать главнокомандующим, то есть главой Минобороны, получается, с одной стороны, и вообще все армии контролировать. А это не нравилось Аль-Бурхану, потому что он понимал, как только тот получит полноту власти, ну, он не даст возможности кому-то дальше двигаться. Вот. И интересным участником сейчас является США. Потому что это первая страна, ну, скажем так, глобальная страна, которая вмешалась во многом и договорилась о перемирии. Безусловно, перемирие не стало действовать, потому что, опять же, все больше и больше раскручивается история, что СБР — это такие некоторые освободители. Если посмотреть видеоролики, которые публикуют различные руководители, локальные или более крупные сил быстрого реагирования, они говорят, что вот, они свергнут кровавого тирана Аль-Бурхана и приведут демократию, и что, наконец-то, суданский народ освободится от вот этого иго диктаторства. То есть, вот, очень слышно такие, знаете, мейнстримные вещи, которые в свое время были со стороны, вот, Сирии, когда происходили, как оппозиция зарождалась. И сейчас то же самое. Пока что нейтралитет и вроде гражданская внутренняя история, но все больше и больше стран начинают как-то симпатизировать, это чувствуется, если прочитать медиа, аналитические различные материалы, больше симпатия идет со стороны западных стран в силу, то есть в сторону сил быстрого реагирования.
Вот просто, сейчас просто один вопросик, связанный с внешним как раз влиянием, возможным, да, мы вскользь коснулись этой темы, но вот я на одном из аналитических порталов прочитал, что может быть одна из причин — это борьба за десятки миллиардов долларов, связанных с инвестициями иностранными. И прежде всего речь идет о Саудовской Аравии, которая там искала нефть на территории Судана, газ, вроде бы что-то нашли, к разработкам особо не приступили, но тем не менее вот прицел есть на Судан у людей, которые имеют много денег, собственно говоря. Ну и уран нашли. А им интересуется Китай. И вот, вот эта вот история, связанная как раз с инвестициями, которые могут пойти, хлынуть рекой на территорию Судана, это тоже одна из причин такого конфликта. Вот насколько это точка зрения, да, справедливо, еще раз остановимся на этом.
Я считаю, что она справедлива, и, как я говорил, то есть вся, на самом деле, вся борьба, давайте мы будем честны, да, она заключается в переделе, скажем так, страны между двумя военными, скажем так, лидерами. С одной стороны, человек, которого не особо поддерживает общественность и элита страны, потому что он с юга стороны, из Дарфура. Было дарфурское восстание, и у народа достаточно негативное восприятие всей этой истории. С другой стороны, это Аль-Бурхан, который во многом сумел, скажем так, наладить свою репутацию, все-таки возглавить вот этот суверенный переходный совет и стать таким неким зародителем, скажем так, стабильности в Судане. Вот. И, на мой взгляд, да, безусловно, инвестиции есть. Это не только китайские инвестиции, это те же самые эмиратские инвестиции. Но Саудия не настолько сильно занималась именно разведкой, скажем так, газа и нефти. Был частично газовой истории, но пока они так и не дошли до конца своего, скажем так, рационального. Но было очень много инвестиций в сфере, в различные золотые рудники, в сфере безопасности, потому что, ну, понятное дело, что этот регион, он имеет прямое отношение к стабильности в регионе, да, то есть там сейчас много проектов у Саудовской Аравии в Красном море, и, соответственно, необходимо обеспечивать в регионе стабильность, как-то договариваться со всеми этими странами, инвестиции были. Вообще сейчас в арабском мире наблюдается такая тенденция, когда богатые страны залива начинают экономически поддерживать многие страны, тот же самый Египет. Почему? Чтобы избежать каких-либо социально-экономических протестов, потому что арабская весна показала, когда одна страна арабского мира, Судан — это тоже все-таки часть арабского мира,
достаточно
начинает
большая
полыхать. Да, это перекидывается на все.
Может быть, еще чтобы китайцы туда так активно не приходили инвестировать в эти страны, начинают вот богатые уже государства, ну, персидские монархии, скажем так.
Нет, вот конфликта между Саудией и Китаем там нету. Это история. Вот между Китаем... То есть, с одной стороны, есть Запад во главе США, с другой стороны, Китай и частично Россия. У России немножко другие интересы, у Китая свои экономические интересы, а вот Западу не нравимся как мы, так и Китай. Вот здесь можно видеть столкновение. Там вот, знаете, уровень региональных и глобальных держав, он пока что не пересекается.
Мне кажется, еще очень важный фактор того, что сейчас происходит, это уровень развития суданского ВПК. Нужно отметить, что страна, которая много лет находилась под санкциями, я сейчас про Судан говорю, ну, мы нечто подобное уже про Иран, да, говорили в прошлом нашем блоге, значит, много лет Судан находился под санкциями, и благодаря, или же нет, неправильное слово, из-за этих санкций не имел возможности закупать вооружение за рубежом. Суданцы очень сильно продвинулись в разработке собственных вооружений, вплоть до БТРов, танков, и Африка очень сложный регион. Мурат уже сказал о том, что есть вероятность контрабанды и нелегальной торговли на международном уровне оружием. Вопрос мой следующий. С учетом того, что действительно очень большая номенклатура того, что происходит, того, что производят в Судане, и очень много информации о том, что те или иные предприятия ВПК, или же склады с вооружениями, или же военные базы, базы сил быстрого реагирования, так или иначе переходят из рук в руки. То под контроль армии, то под контроль сил быстрого реагирования. Какая вероятность того, что некие третьи силы, а всегда есть те, кто пытаются ловить рыбу в мутной воде, могут воспользоваться ситуацией, и Судан станет еще одной точкой дестабилизации Северной Африки, в принципе, Африки, как мы наблюдали в свое время с Ливией. Ситуация в Судане может повлиять на региональную безопасность?
Она очень негативно будет на это влиять, потому что вот я последние несколько дней наблюдаю за этим, и все больше и больше вижу очертания определенного такого конфликта, который пока не имеет даже определенных очертаний, он только-только начинается. И проблема в том, что на текущем этапе действительно это какие-то противоречия между двумя, скажем так, политическими силами, да, двумя лидерами, личностями. Но чем дальше это будет идти, тем больше будет других факторов появляться, которые очень сильно раздражают, скажем так, общественность.
То есть конфликт только разгорается?
Я считаю, что он только разгорается, он будет еще больше расти, потому что сейчас каких-либо ожиданий, или это если будет быстро, то есть будет общественная и международная поддержка одной из сторон, сильная поддержка, яркая, и тогда это как-то угаснет. Если этого не будет, это будет разгораться, и в какой-то момент сегодня уже вот как раз новость пришла, что в Хартуме уже есть проблемы с водой, с подачей воды. А также начинается уже очень высокий уровень продовольственной инфляции. Многие начинают спекулировать на цифрах. То есть, понимаете, очень много вещей, которые похожи на то, что было в свое время в Египте, там, в Тунисе, в Сирии, то же самое, да, когда у нас продовольственная инфляция растет, недостаток еды, продовольствия, товаров. И люди начнут раздражаться из-за этого. И хотят они, не хотят, когда люди раздражены, они принимают в первую очередь те меры для того, чтобы обеспечить себя и свою семью. И, соответственно, начнется вот этот передел, мародерство. Что касается...
Уже есть сообщения о мародерстве.
Да.
Многочисленные сообщения.
Что касается истории с ВПК, да, действительно, они производят. Танков, насколько я знаю, к сожалению, там нету. А там есть как раз-таки БТРы, да, другая техника. Ракеты различные малого радиуса действия. Потом снаряды, патроны и так далее. Да.
То есть они самостоятельно это делают или кто-то помогает? Интересно, извне. Ладно, это, наверное, вопрос такой, так сказать.
Вы знаете, просто... Скажем так, есть определенные друзья, которые помогают, безусловно, и это и региональные страны, и различные глобальные страны. А история в том, что даже до конфликта Судан — это все-таки коррумпированное государство. То есть там нет проблем с тем, чтобы достать оружие, продать его кому-то. Там очень много людей, которые зарабатывают, скажем так, на вот таких теневых и серых сделках. И на самом деле есть различные... Скажем так, непрямые доказательства того, что то же самое произведенное в Судане оружие попадало на территорию, скажем так, Украины, использовалось против наших войск в рамках СВО, да, то есть ВСУ это использовал против нас. Потом эти же, скажем так, боеприпасы во время сирийской гражданской войны находились в Ливии, безусловно, это все есть. Почему Халифа Хафтар так заявил? Потому что в свое время Бурхан активно поддерживал, скажем так, не финансово, а именно вооружениями во многом и ливийскую сторону, и его сторону. Вот,
может
поэтому...
быть, ответим на вопрос слушателя. Да, есть, конечно, вопросик, да, на России на чьей стороне, что нам выгодно, учитывая, что активную политику в Африке проводим сейчас?
Так, к сожалению, не подписался наш слушатель.
Да. Ну, интересный вопрос, на самом деле. Как я отметил, для нас и та, и другая сторона очень важны. У нас были взаимодействия с той, и с другой. И Бурхан был здесь, и Хаметти приезжал в Москву. И то есть мы относимся к ним как к двум личностям, которые могут сделать, действительно договорившись, стабильность Ливана в Судане. А кроме того, мы все понимаем, что есть официальное заявление наших представителей там, МИДа, различных, скажем так, специалистов и профильных государственных официальных лиц. Они призывают все к миру, то есть у нас достаточно пока сдержанная позиция. Почему я это говорю? Потому что, я вам скажу честно, мало кто имеет представление, чем закончится этот конфликт. Вообще на Ближнем Востоке, и в целом мы сами с вами видим, в политике попытка прогнозирования – это очень неблагодарная вещь. А в чем наши интересы? Наши интересы в том, что мы взаимодействуем, у нас есть инвестиции точно так же в золотодобывающие рудники различные, а у нас инвестиции в именно добывающие промышленности, особенно на юге страны. Потом мы очень тесно сотрудничаем и получаем за это достаточно неплохие деньги за помощь в обеспечении безопасности, потому что представители различных наших организаций, они проводят инструктаж, обучают те же самые силы быстрого реагирования, с одной стороны, обучали силы быстрого реагирования, суданскую армию, то есть, ну, инструктора определенные были. И это было по государственным различным контрактам. И кроме того, это, безусловно, строительство военно-морской базы в Порт-Судане. Это нам очень важно и нужно для нас. Это возможность, скажем так, обеспечить наши интересы именно в африканском континенте. Потом это, с одной стороны, Индийский океан, с другой стороны, вот эти проливы и Средиземноморье.
Частично. Одна из главных морских магистралей глобальной торговли.
Да, да. И этот регион, там же вот то же самое Джибути, да, с одной стороны, это маленькая такая страна, но насколько сильно напряжение и давление различных региональных
там
и глобальных
десяток
игроков.
Иностранных военных
баз. Не там ли китайцы открыли первую военную базу?
Там не только
китайцы. Некоторое время назад очень широко обсуждалось.
Вот, поэтому во многом я думаю, что у России, безусловно, есть интересы, и Россия за стабильный Судан, потому что России сейчас не нужны дополнительные конфликты, мы сами с вами это прекрасно понимаем. И последние действия России на ближневосточном треке доказывают, что Россия больше поддерживает урегулирование конфликтов и стабильное развитие, потому что на эти страны мы смотрим как на страны мирового большинства, те страны, которые не поддержали антироссийские санкции, не подключились к какому-либо блоку и продолжают с нами сотрудничество. Поэтому нам выгодно, чтобы в этих странах сейчас была стабильность экономическая, скажем так, рост, с которым мы сможем как раз-таки наладить наши взаимоотношения, в первую очередь торгово-экономические, затем уже политические и там в сфере безопасности.
Ну что, нам надо делать небольшую паузу. Вот из последних новостей, связанных с Суданом, отмечу следующее. США эвакуировали из Судана своих дипломатов. Посол России в Судане рассказал о проработке маршрутов эвакуации людей. В Судане практически полностью пропал интернет. Ну и в довершение, в довесок к сообщению из нашего посольства, заявили там о желании 140 человек эвакуироваться из этой страны, которая охвачена конфликтом. Через несколько минут вернемся в студию. Президент Российской Ближневосточной ассоциации Мурат Садыкзаде, востоковед, африканист, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов и обозреватель радио «Спутник» Илья Харламов. Не переключайтесь.
Разворот на восток.
Здравствуйте, я Анатолий Вассерман. Каждый вторник с 19 до 20 часов беседую с приглашенным гостем на темы, интересные не только нам обоим, но по возможности и вам. Так что постарайтесь не пропускать. Допрос Вассермана услышите много любопытного и зачастую неожиданного. До встречи.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс 7-968-766-33-11.
Плюс 7-968-766-33-11. Холмогорская резьба – это народное искусство резьбы по кости, ставшее фирменным знаком окрестностей села Холмогоры в Архангельской губернии. А еще это программа публициста Егора Холмогорова на радио «Спутник». Резать будем не кость, а правду матку. Что было в истории, что будет в будущем, в чем наши русские интересы. Поговорим обо всем предельно откровенно и без обиняков.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Москва находится в контакте с саудовскими властями по поводу пропавшего у берегов Саудовской Аравии судна. Об этом заявили в российском посольстве в этой стране. Ранее супруга капитана пропавшего судна рассказала РИА Новости, что яхта пропала в Красном море. По ее данным, судно вышло из Саудовской Аравии почти неделю назад и к 19 апреля должно было прибыть в Джибути, но там не появилось, затерявшись в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. Она отметила, что уже обратилась в российский МИД с просьбой содействовать в поисках. По ее словам, владелец яхты объявил сигнал СОС, а само судно захвачено пиратами. Национальная безопасность Нидерландов не пострадала в результате утечки секретных данных Пентагона по Украине. Об этом сообщил глава службы военной разведки и безопасности Нидерландов Ян Свиленс. Его слова приводит местный портал. Свиленс отметил, что Соединенные Штаты являются важным партнером для Нидерландов, которые довольно часто получают оттуда очень ценную информацию. Инцидент с утечкой, как отметил глава военной разведки, повлиял на доверие к американской стране. Как ранее писали голландские СМИ, в результате утечки данных Пентагона стало известно, что голландский военнослужащий занимается сбором разведданных на Украине. Лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен может прийти к власти в стране через 4 года, если нынешнее правительство не будет знать, как реагировать на вызовы и станет отрицать реальность. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон в интервью местной газете. В конце марта Марин Ле Пен заявила, что не желает быть премьер-министром Франции, но не исключила возможности баллотироваться на пост президента страны в четвертый раз в 2027 году. По данным недавнего опроса, Ле Пен обошла бы Макрона в количестве голосов, если бы президентские выборы во Франции прошли сейчас. Турецкие вооруженные силы получили 2 экземпляра первого танка турецкого производства. После завершения тестов начнется его серийное производство. Это следует из трансляции церемонии в YouTube-канале правящей партии «Справедливости и развития». На церемонии передачи танков армии для испытаний, состоявшейся в Сакарии при участии президента Реджепа Тайпа Эрдогана, было озвучено, что объем инвестиций в производство составил более 40 миллиардов долларов. Ранее на этой неделе Эрдоган принял участие в церемонии приемки первого авианосца для беспилотников. Это все новости к этой минуте. Мы следим за развитием событий.